«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас в студии Марк Тольц, известный демограф, старший исследователь отдела демографии и статистики Института современного еврейства, Иерусалимский университет. И мы сегодня поговорим на миграционно-демографические и исторические темы. В центре внимания будет одна очень интересная семья – российских еврейских исследователей и ученых, семья Кулишеров. Вот, собственно, Марк, первый вопрос. Почему вы занялись таким историческим и биографическим исследованием жизни семьи Кулишеров, публикация их статей на русском языке?
Дело в том, что Евгений Михайлович Кулишер, ну, я вот так привык делать ударение, хотя петербуржцы меня поправляют и говорят, действительно надо Кулишер, но вот очень известный на Западе ученый, эксперт в области миграции. Он умер в 1956 году в Соединенных Штатах Америки. Я собирал материал по этой теме более 10 лет. Вначале заинтересовавшись судьбой Евгения Михайловича, который действительно известный миграциолог, но, надо сказать, неизвестный, в общем-то, до публикации моих статей в России. Так получилось. Судьба эмигранта не всех знают. Надо сказать, что на Олимпе достаточно все-таки пусто. Вот там есть Петерим Сорокин, но одна интересная деталь, что отец Евгения Михайловича Кулишера, Михаил Игнатьевич Кулишер, на первом заседании Русского социологического общества имени Ковалевского 1 февраля 1917 года, то есть в канун самой революции, открывал своим докладом на научную часть деятельности этого общества. А Петерим Сорокин после него выступил с кратким сообщением. Причем, что интересно для темы нашей передачи, как раз выступление Кулишера было посвящено причинам Европейской войны. То есть это общество, в котором тогда состояло 62 человека, все крупнейшие ученые, председателем его был академик Лапо Данилевский, он отказался от чести открыть первое заседание, предоставив его Кулишеру, но Михаил Игнатьевич Кулишер был среди 62 членов, не единственным представителем семьи Кулишеров. Там были два его сына, Иосиф Михайлович, и это старший сын, и младший сын Александр Михайлович. Евгений Михайлович, которого я уже упомянул, это средний сын.
И они все были по образованию юристы, хотя это было более широкое понятие тогда. То есть изучали и социологию, и демографию.
И экономику, и статистику, и именно...
Петербургский университет.
Да, и именно там можно было и только там, в общем-то, получить прекрасное образование в этих сферах. Там учились все статистики, демографы, экономисты. Тогда это, ну, как бы шло от государствоведения, и поэтому они были готовы к будущей деятельности. Михаил Игнатьевич Кулишер, как оказалось, и был родоначальником той теории миграции. Фактически он ее и разработал. Но что произошло? Что интересно? Это первая часть детективной истории. В 1887 году, в августе месяце, в журнале «Вестник Европы» он публикует свою статью «Механические основы передвижения масс», где излагает свою теорию. Но не повезло. В одной энциклопедии неправильно назван год, и когда была издана эта статья, и переврано ее название. И сын Михаила Игнатьевича, Евгений Михайлович, в своей знаменитой книге 1948 года «Европа в движении» неправильно приводит год, но пишет, что было опубликовано две статьи, и пишет, что совершенно другое название. Такое впечатление, что редакторы ему помогли. А откуда две статьи? Оказывается, в другой энциклопедии указано, что Кулишер в этом 87-м году опубликовал две статьи. То есть ее современные исследователи и не могли найти, и она выпала просто из научного оборота. Сегодня ситуация изменилась. В интернет-издании «Демоскоп» мы подготовили и вывесили копию этой статьи. Теперь она стала общедоступной.
Марк, а скажите все-таки, в чем вот суть этой теории, которую предложил Михаил Кулишер? Собственно, в чем разница между ортодоксальной теорией Мальтуса и тем, что предлагал вот российский ученый тогда в конце 19 века, говоря о миграции, передвижении масс и так далее? В чем было новаторство?
Новаторство было в том, что Кулишер, собственно говоря, он связал проблемы населения и проблемы миграции. Вот что касается, значит, он говорил об экономической плотности населения. От этого зависит передвижение населения, передвижение масс. Конечно, речь не идет о том, что сколько людей приходится на квадратную милю, километр, версту, а вот как эксплуатируются ресурсы, причем не только экономически, но и политически. Есть ограничения, он приводит пример Германии, например, перед Первой мировой войной, где были ограничения на импорт продовольствия в результате, как он пишет, были голодные бунты. И вот все говорили, что Германия страдает от перенаселения, они себя так чувствовали, но это было не абсолютное перенаселение, а относительное.
То есть она страдала в значительной степени от отсутствия там политических, экономических реформ, которые были в странах там со свободной торговлей и так далее.
Англию. Кулишер упоминает Англию, где допускалась свободная торговля. Вот что пишет его сын, излагая в 24-м году в своей статье, которая была опубликована на французском языке, называется она «Теория движения народов и гражданская война в России». Вот мы уже подходим как раз к тематике передач. Он излагает теорию отца. И что пишет Александр Михайлович, автор этой статьи? Кстати, статья вот тоже появилась я в переводе, я ее откомментировал, и в журнал, она опубликована в журнале «Демографическое обозрение», и ее сегодня может прочесть каждый. Значит, Александр Михайлович пишет: «Разумеется, заселена страна больше или меньше зависит не от соотношения численности населения и размера территории, а от соотношения между населением и количеством средств к существованию. Это соотношение, понятно, не рассматривается с точки зрения абстрактных возможностей, но учитывает фактическую ситуацию, то есть состояние сельскохозяйственного и иного производства у данного народа в данную эпоху. Таким образом, он говорит о России, эта страна накануне мировой войны со всеми своими природными богатствами была менее заселена с точки зрения соотношения числа жителей и размера территорий, но оказалась более перенаселенной, чем Западная Европа, из-за отсталости своей экономики». И что он еще пишет? Ведь он применяет эту теорию к гражданской войне. «Обескровленная Первой мировой войной, Россия, тем не менее, стала еще более перенаселенной из-за послевоенного крайнего разорения своей экономики вплоть до Великого голода 1921-22 года, который в конце концов и распорядился избытком как бы населения». Вот эта теория Кулишеров, причем Михаил Игнатьич 40 лет жизни работал над огромным трудом, как писалось в его некрологе. Он должен был называться «Войны и переселения». Но он не успел.
Он в 19-м году, по-моему, умер, да?
Да, он умер в страшных условиях Зиновьевского Петрограда в ноябре месяце, просто без лекарств, в прямом смысле замерзая. И как раз опять-таки Петерим Сорокин, говоря в своей известной книге «Воспоминания», о потерях русской науки среди незначительного, небольшого количества имен упомянул именно Михаила Игнатьевича Кулишера. Ну вот, осталась рукопись. И, как я говорил, у него было три сына. И что тут интересно?
Как у них судьба во время гражданской войны сложилась?
О, ну как могла сложиться? Прежде всего, надо отметить, что Кулишеры были семьей кадетской. Принадлежали они группе Винавера, одного из самых значительных руководителей кадетской партии. Хотя тут интересно сказать, что Евгений Михайлович был ближайшим сотрудником Владимира Дмитриевича Набокова. Сегодня о Набокове говорят как об отце писателя. Вот недавно даже вышла книга на английском языке, где в заголовке, что вот Набоков – отец Набокова. Но Владимир Дмитриевич Набоков был одним из крупнейших деятелей кадетской партии. Он был депутатом Первой Государственной Думы, избирался в учредительное собрание. И что важно, он был руководителем русской группы Международного союза криминалистов.
Я бы еще напомнил, что он был управляющим делами во временном правительстве.
Да. Да, конечно, конечно. Но, значит, в этой русской группе Международного союза криминалистов его ближайшим помощником был Евгений Михайлович Кулишер. Он оставил, кстати, воспоминания к десятилетию со дня гибели Набокова, который, известно, в 22-м году в Берлине погиб, пав от пули, предназначавшейся для Милюкова, который, в общем-то, был его оппонентом, но вот так случилось. И в газете Милюкова «Последние новости» через 10 лет как раз были опубликованы воспоминания Евгения Михайловича о своем патроне, я бы так сказал. То есть нельзя говорить, что вот они только с Винавером были. Он был учеником Евгения Михайловича Коробчевского. Это известнейший, наверное, самого крупного в предреволюционной России адвоката, несомненно, защитника в деле Бейлиса. Но, кстати, Набоков привлекался к суду из-за того же дела Бейлиса. То есть известна позиция этих русских интеллигентов, которые бескомпромиссно боролись с антисемитизмом. Вот что связывало в политике, в работе. Но все-таки надо начать семью Кулишеров, что связывало. Надо начать с Иосифа Михайловича. Старшим был Иосиф Михайлович, который невероятно был способен. Он, главный труд его жизни, это книга, которая окончательное название имеет «История экономического быта Западной Европы». Сегодня уже имеется 10 изданий. При жизни было 8 изданий этой книги. Эта книга, как написано в его некрологе, была самой читаемой книгой по экономике в дореволюционной России. Это говорит о его положении в научном мире. Его положение было совершенно уникальным.
Он остался в Советской России, да?
Да, он остался, но до этого он был в Царской России. И что интересно, евреев, которые не изменяли своей веры, обычно не, как правило, не принимали в университеты для преподавания, не разрешали. А ему разрешили быть приват-доцентом Петербургского университета. Это единицы были таких исключений, которые одной руки хватит, чтобы все перечислить. Более того, Он был чиновником особых поручений в Министерстве финансов, где имел чин, соответственно, и он был крупнейшим специалистом по финансам. То есть он не был просто теоретиком, историком экономики. Он был очень нужным евреям, что царское правительство было вынуждено вот в силу отсутствия другого такого специалиста использовать Иосифа Михайловича Кулеша. Что касается вот этой его знаменитой книги «История экономического быта», у него другие также книги, посвященные финансам, экономике России. Так вот, та книга была издана Иосифом Михайловичем самим на немецком языке. Дело в том, что все братья Кулешеры учились в Анненшуле. То есть немецкий был для них второй родной язык после русского. И это очень многое значило. Что еще интересный штрих, это говорит о развитии экономической науки в дореволюционной России. Книга переведена на многие языки, от итальянского до японского. Кто может этим похвастаться в истории экономики? Мало кто может. То есть, это человек был огромной величиной, но наступает революция. Все кулишеры кадеты. Его арестовывают в 19-м году, и только по ходатайству университета его освобождают. Политическая деятельность, это надо, конечно, говорить об Александре Михайловиче. Он входил в комиссию, которая занималась созданием Конституции Российской Республики, отвечал за формирование концепции парламента. Это, конечно, его роль была огромна. Если бы власть удержалась у демократов и не перешла к большевикам, которые концепцию государства видели совсем по-другому, то, конечно, его портреты висели бы во всех юридических учреждениях.
А проект был завершен?
Есть проект, который он с другим соавтором представили. Он публиковался в 1928 году. Положение концепции в Красном архиве. Это известно. Вот его деятельность на благо Демократической Российской Республики.
А это была бы парламентская республика, кстати?
Да, конечно, только парламентская республика.
Ну, собственно, этих взглядов он и придерживался потом, когда писал различные статьи в газете «Последние новости», стоя на твердых республиканских позициях вместе с Милюковым.
Да, конечно. Дальше, что происходит в революции? Александр Михайлович бежит из Петрограда, тогда, когда уже засада ЧК, сидела у него дома. А вообще-то его ближайшее знакомство с партией большевиков произошло заочно несколько раньше. Кулишер был Александр Михайлович был специалистом в области британского права. Он 2 года провел в Оксфорде, где стажировался. И вот он писал об автономии Ирландии. Ленину не понравилось то, что Кулишер опубликовал в газете «Речь». Он в «Социал-демократии» выразился, что он не согласен, а в личном письме сказал, что кадет Кулишер и Радек тупоумно поступили и так далее. Ничего хорошего это не обещало. Что касается третьего брата Евгения Михайловича, то он в 18-м году предусмотрительно убрался. Вот это уже показывает его способность к лучшему выживанию. Он не стал ждать ареста, что пришлось пережить старшему брату. Он не попал в ситуацию, когда затянув, вот это надо отметить, потом это повторится история во Франции, когда надо будет бежать от гитлеровцев, в Петрограде тогда, конечно, и уехал с женой в 18-м году в Киев к своему тестю.
Но им удалось потом и Александру, и Евгению уехать уже из Киева в 20-м году, я так понимаю, на Запад, да?
Да, но, как писал Евгений Михайлович, это все протекало следующим образом. Переход по обледеневшему Днестру под пулями. И это с младенцем, у него дочь появилась в Киеве, с младенцем на руках. Причем тут надо о киевской деятельности сказать, что Евгений Михайлович активно выступал против погромов, в частности, тех погромов, которые в октябре 19 года устроили в Киеве, пытка страхом, знаменитых погромов Белой армии. Он по просьбе еврейской общины представлял ее перед союзным командованием, встречался, сказал о 400 погибших. Потом он опубликует в еврейской трибуне два текста, посвященные этому. Кулишер просто писал, что вот, ну, по его мнению, это Евгений Михайлович в данном случае, что белая армия разложилась, такая армия не могла взять Москву. Наступали те части, которые не... как бы правая сторона фронта, которые не участвовали в погромах, а вот всякую армию подобные действия разлагают. И это он напечатал в 21-м году. Потом как бы в споре со Струве, который считал, что вот не хватило сил, нет, Кулишер опять повторяет и свой тезис отстаивает позицию и говорит, нет, это была армия, которая не могла победить, не средств ей не хватало, она разложилась.
Марк, я хотел спросить вот об этой статье, в которой Кулишер описывали, собственно, причины революции и связь миграционных процессов и революции. Насколько опять вот серьезно и доказательна эта работа, связывающая как бы вот эту вот экспансию большевизма из Центральной России в различных направлениях, так сказать, поход за хлебом, да? Вот действительно это было такое открытие?
Да. Признается в современной литературе, что Александр Кулишер первый поставил вопрос о конфликте центра и периферии. Александр Кулишер писал, что вдохновенными призывами Ленина двигались силы большевиков. Они двигались по тем же направлениям, и тогда двигались успешно, когда направление движения происходило в районы, производящие хлеб. Угу. То есть... от центра к периферии. И когда попытались идти на запад, где вроде бы лежал путь к мировой революции, но он противоречил, это не был поход, реально Германия была разорена, Польша то же самое была разорена войной, и не получилось ничего. То есть, да, это определенного рода демографический детерминизм. Но что интересно, писал Кулишев, значит, он начинает свою статью, излагая позицию отца, конечно, с Великой Французской революции. И вот что он говорит. Франция была переполнена не только идеями, но она была переполнена людьми. И поэтому у Наполеона и вначале у его предшественников получилось наступление постоянное, успешное в Европе.
Такая экспансия, да, на Восток?
Да, но тут я добавлю от себя совершенно малоизвестный факт, который покажет значение победы русского оружия в 1812 году. Население Франции... без завоеваний Наполеона и других завоеваний, и население Российской империи были равны по численности. То есть, вот во Вторую мировую войну говорят, вот Гитлер с ума сошел, там же пространства, да, были те же самые, а вот соотношение людей было совершенно другим, чем во Вторую мировую, в Первую мировую войну. То есть на стороне Наполеона было преимущество в людских даже ресурсах по той простой причине, что он присоединил к себе силы другой Европы, и в некоторых случаях, как поляки, эти части шли очень осознанно, мотивированно и желали наступать на Россию, надеясь получить независимость и так далее.
Но вот здесь очень интересно, мне кажется, такой тезис, что вот само вот это немецкое вторжение 14-го года в России, оно стало очень серьезным фактором революционной дестабилизации. Да, вот это движение в восточном направлении, он подчеркивает, значит, спровоцировало, значит, выезд, ну, например, тех же латышей, эстонцев, финнов, ну, наверное, тоже и вот это массовое изгнание евреев из черты оседлости в центральную Россию. И все это способствовало, так сказать, вот этим революционным процессам. То есть получилось такое сжатие населения в центральной России, да?
Абсолютно точно. То есть пружина сжалась, и именно у большевиков было преимущество в людской массе. Причем в людской массе, которая готова была двигаться. Это были люди, не привязанные к месту. Ведь смотрите, что происходило у белых. Казаки сражались на Дону, но как они отходили дальше, они, их энтузиазм все падал и падал.
Но потом с награбленным возвращались домой.
Да, да, да. Тут, конечно, перевес был на стороне большевиков, и перевес огромный.
То есть он считает, что походы большевиков были такими экспедициями по снабжению центра, так получается, хлебом, там, продовольствием и
да,
так далее.
Да, он пишет так, в 18-20-х годах происходила настоящая вооруженная миграция. То есть вот, причем они шли по тем направлениям, где могли получить ресурсы. То есть солдаты понимали, что они идут ну, в хлебные места.
Но ведь стоило только изменить политику, отказаться от военного коммунизма, и вся эта походная, так сказать, вот эта экспансия, она оказалась бы ненужной. Тут вопрос же в роли Ленина тоже, в общем. Я не знаю, может быть, автор это недооценивал. Вот, роли Ленина, идеологии, так сказать, большевистской вот заряженности на строительство именно коммунистического режима. О-о-о. Хотя они создали, по-моему, как он правильно отмечает, гигантскую паразитирующую бюрократию.
Вот, и он как раз указывает, что этот режим ничего не производил. А наоборот, это были как бы орды, ну, если даже сказать, по той простой причине, что перевес был у нас чуть ли не в 10 раз больше к концу военных действий на стороне большевиков по сравнению с их оппонентами. Это была голодная масса, которая желала пробиться к районам потребления. Но здесь важно все-таки сказать. Вся теория Кулишеров исходит из чего? Она исходит из того, что не злая воля каких-то царедворцев, самого царя, не ошибки или гениальные свершения большевистских вождей. Всему причиной являются объективные условия. Вот это такой определенный детерминизм, который говорит о том, что Ленин выполняет вот функцию, а не является тем человеком, который создает события.
Ну, а мы, я думаю, продолжим этот разговор тогда с Марком Тольцем, старшим исследователем отдела демографии и статистики Института современного еврейства, Иерусалимский университет, после короткого перерыва.
«Цена революции».
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В понедельник в программе «Персонально ваш» диакон Андрей Кураев. «Персонально ваш» с понедельника по пятницу после 15 часов.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Понедельникам после 16 часов Всеволод Бойко и Оксана Чиж ищут самые необычные числа в потоке новостей.
Пишут, пишут. Конгресс, немцы какие-то, голова пухнет. Взять все, да и поделить.
Делить будем в программе «Знаменатель» по понедельникам после 16 часов. Постараемся по справедливости.
Именно это я и полагал.
В этот понедельник после 21 часа в программе «Развор полета». Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Константин Добрынин. «Разбор полета» в понедельник после 9 вечера.
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
«Эхо Москвы». Мы с вами.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжаем наш разговор с Марком Тольцем, известным демографом, нашим гостем из Израиля. И у нас в центре внимания семья Кулишеров, демографическая иммиграционная теория. Скажите, пожалуйста, Марк, а вот смотрите, были же какие-то и предсказания тех же Кулишеров по поводу развития событий в Европе. Насколько эти предсказания оказались справедливы?
Я бы заострил все-таки внимание на предсказаниях отца. Вот отец, как считают все наблюдатели, еще раз подчеркну, он делал доклад перед всем цветом социальной мысли России, представленной в Петрограде, о причинах войны. И он говорил, Россия обречена в тех или иных, что поражение. Интересно другое. Кулишеры отмечают, что граница Советского Союза западная совпала с линией фронта, которая была в Первую мировую войну, вот долгое время держалась, пока фронт не пал.
Чуть западнее Минска, скажем так.
Да. Но это была линия как раз долгое время, она как бы естественно была, вот это он отмечал. И он считал, что вот естественно развитие событий, что Россия будет вынуждена отступить, как получилось с территориями, отданными Польше, а в конце концов и Румынии, и Бессарабия отошла. Россия потеряла Прибалтику, Финляндию. То есть оттуда было как раз, оттуда было давление на Россию, а как бы из центра России туда давления не было, поскольку это районы, где хлеб-то не было, они не производящие. Вот по теории Кулишеров это не то, куда надо стремиться.
Ну, вообще интересно, там есть еще и предсказания, связанные с Востоком, о том, что, собственно, экспансия на Восток у России тоже закончилась естественным образом, вот в столкновении с Японией на границах Маньчжурии, и потом Россия двинулась слегка на Запад и опять получила отпор. Это довольно любопытная такая вот модель качели, я бы сказал.
Да, так вот получилось, что назрело. Возможность распространения сегодня, возвращения к тому, что делал Михаил Кулишер.
Ну и его дети, наверное, собственно, которые много потом в развитие этой теории вложили.
С детьми?
Евгений Александр, да? Как, кстати, сложилась их судьба вот в эмиграции?
В эмиграции? Евгений Михайлович вот прибывает в Берлин в 20-м году. Поскольку он был активен в Международном союзе криминалистов, он находит, опять редкий случай, теперь уже с ним, место в Берлинском университете. Благодаря своим работам, а первая его работа всего лишь была отрецензирована Эмилем Дюргеймом, основоположником французской школы социологии, классиком мировой социологии. То есть сразу же... Начало было многообещающим. Эти работы были на немецком языке, другие работы. Его принимают, он получает достаточно приличное место. Причем, еще раз напомню, что все Кулишеры владели немецким языком. В тогдашнем Берлинском университете ни тот акцент не потерпели бы. Это говорит о том, насколько они владели не только русским языком, а русский язык был прекрасен в семье. Дело в том, что Михаил Игнатьевич был и знаменитым русским журналистом. Он издавал лучшую провинциальную газету «Заря» в Киеве, пока у него не отобрали, его не дали ему возможности из-за неблагонадежности продолжать это дело. И что интересно, это энциклопедист был, самый настоящий энциклопедист. Но, например, при комментировании произведения Салтыкова-Щедрина неоднократно ссылаются на Михаила Игнатьевича Кулишера. Вот, также он писал о героях Шекспира. И тоже его цитируют. То есть это был человек,
Ну, дети-то тоже очень талантливые были. Вот, кстати, тот же Александр Кулишер, он был ведь ведущим публицистом лучшей эмигрантской газеты парижской «Последние новости», которую издавал Павел Николаевич Милюков.
Оппоненты даже называли эту газету в сердцах органом Милюкова-Кулишера.
А печатался он в основном под псевдонимом Юниус.
Не только.
Не только, да?
М. Александров был псевдоним М.К. Но не только Юниус, но и М. Александров. Вот я сейчас просматривал как раз подшивку. Очень много. Причем вот здесь его предвидение сбылось. В 1938 году, когда гитлеровские войска захватили Австрию, бескровно захватили, Кулишер сказал, что, в данном случае мы говорим об Александре Михайловиче, что это все кончится тем, что такие народы убирают. Это вызвало скандал. Вот в интернете вы можете встретить, что еврейские профессор Кулишер призвал к уничтожению немецкого народа. Конечно, он не призывал к уничтожению немецкого народа.
Но к уничтожению гитлеризма, я думаю, что вполне. Да,
бомбить. Он говорил даже, вот, предположим, и евреям, и либеральным евреям, как Алексей Гольденвейзер, очень известный адвокат, он прославился тем, что был крупнейшим специалистом по юридическому положению изгнанников. Это была мировая величина. Ему не нравилось. Он писал в своих письмах, что то, что пишет Кулишер, мне не нравится, что надо бомбить. А публикатор этих писем, профессор Будницкий, сказал, ну, в конце концов, без этого не обошлось. И только это решило все. То есть Кулишер говорил, если немцы, ну, имея в виду гитлеровский, конечно, режим, говорят, что вот мы изгоним неарийцев, но немцы должны процветать, наше жизненное пространство должно расширяться. Так он говорил, кто ж это потерпит? И в результате те, кто претендует на эту исключительность, будут вынуждены убраться. И так и произошло в Восточной Европе. Как раз он говорил, когда происходил конфликт из-за Чехословакии, дело шло к Мюнхенскому договору, надо сказать, последние новости занимали очень активную антигитлеровскую позицию, и он говорил, что столкновение кончится плохо для Германии, в конце концов. Это он предвидел, что на стороне славян преимущество численное, и он видел, как демограф, не могут они победить, а тот, кто претендует вот на исключительность, ну, как бы сломает себе голову.
Но, с другой стороны, он ведь предупреждал, что Франция может оказаться более слабым противником, в том числе из-за проблем с людскими ресурсами, да, и так далее.
Это, да, вот, было. Вот это было, опять-таки, тут было ясно, что Франция практически депопулировала, то есть число рождений было меньше числа смертей. В Германии ситуация была очень плохая в момент экономического кризиса. Потом ситуация улучшилось, но не это. Мы, у Германии до того были ресурсы, ведь солдаты родились не во второй половине 30-х годов, а появились до того. Вот до того соотношение. И кроме того, это потом сами французские демографы признавали. Общество имеет разное настроение, когда они растут или когда они демографически стагнируют. Был великий французский демограф Альфред Сови, и он многократно подчеркивал, потом французы сделали вывод, что совершенно разными являются общества демографически благополучные и неблагополучные. Не только дело в экономике, а дело в настроении общества, что когда наступает демографическая стагнация, одновременно общественный склероз, ну и развал организма.
Скажите, была ли замечена вообще в Европе книга, которую написали Евгений Александр Кулишер, «Войны и миграции. Всемирная история как движение народов»?
Там произошло следующее. Она была опубликована на немецком языке в 1932 году. В 1933 году сразу же приходят к власти нацисты, и Евгению Михайловичу на Всемирном конгрессе историков в 1933 году не позволяют представлять Германию. Он по существу единственный, кто появился в материалах конференции без указания города, страны, но интересно и другое. А вот в 1928 году Александру Михайловичу не разрешили из-за протестов советской делегации представлять Россию на предыдущем конгрессе историков. А в 1927 году на первом Всемирном конгрессе демографов единственным, кто представлял Россию, у кого была указана Россия как страна, был Александр Михайлович Кулишер. Там не было представителей из Советского Союза, и это было возможно. Ну вот он гордо нес флаг русской науки, и вообще Александр Михайлович всегда указывал, что он бывший доцент Петербургского Петроградского университета.
Евгению Михайловичу пришлось эмигрировать из Германии во Францию, так я понимаю.
Да, это он очень тяжело эмигрировал. В 1935 году он покидает Германию. До этого его, как всех неарийцев, вышвырнули из Берлинского университета, из всех университетов. Изгоняли не арийцев. Видно, он получил в 1935 году возможность въехать только в Данию. Он лихорадочно ищет возможность эмигрировать куда-то. Англия ему отказывает во въездной визе, хотя базирующаяся там организация помощи ученым-политэмигрантов активно ему помогает найти фонды, свести его с ними. И в конце концов, только в 1936 году он попадает в Париж, ему дают стипендию во Франции, и он воссоединяется с братами, и они уже начинают работу над второй книгой, которая потом в 1948 году выйдет только под авторством Евгения Михайловича. «Европа в движении».
Это в Америке уже она выйдет,
да? Да, на английском языке. Причем очень интересна судьба этой книги. После поражения Франции рукопись, чтобы избежать цензуры, была переправлена на Мартинику, французское владение в Центральной Америке. Оттуда усилиями американцев, в частности, ректор нового университета социальных наук был такой, где получил уже место Александр Михайлович, он должен был там работать. Алвин Джонсон организует экспедицию, специальную экспедицию, за тем, чтобы принести в Соединенные Штаты Америки эту рукопись, которая имела огромное значение. И вот она была туда доставлена, но Александр Михайлович погиб.
А вот это трагический, конечно, такой момент. Я думаю, что надо рассказать, как это все происходило, что он не смог выехать из Франции.
Да. Повторилась ситуация петербургская, петроградская. Брат выехал с женой и успешно добрался через Лиссабон в июне 41 года до Соединенных Штатов Америки. Евгений Михайлович. А Александр Михайлович припозднился. В октябре он пытался перейти демаркационную линию между оккупированной и пока не оккупированной территорией Франции. Его арестовали петеновские жандармы. Вначале поместили в лагерь Гюрс, а погиб он в лагере Ной. Это удалось мне выяснить только совсем недавно. Но обстоятельства смерти до сих пор... Погиб он в феврале 42 года, не выяснены. Существует две даты смерти, 6 февраля и 13 февраля. Между этими датами ему исполнилось 52 года. Вот даже непонятно, что писать, в каком возрасте человек погиб. Раньше указывали Дранси, Освенцим, но не Ной, где он практически погиб. По некоторым сведениям, его забили насмерть.
Да, вот я нашел цитату из Дона Минада. Он пишет: «Во времена немецкого владычества за какую-то провинность, а может быть и нелепость, забили лагерной плетью и забили насмерть».
Да, совершенно трагически погиб. Причем это действительно ему было вот 52 года. В феврале должно было исполниться в расцвете сил. Причем избрали его в этот университет американский. Там цвет европейской эмиграции нашел себе место. Старался спасти его Георгий Давидович Гурвич, известный социолог, который станет по должности в послевоенной Франции руководителем всей социологии и демографии. Недавно я нашел архивные документы, там рукой Гурвича заполнен лист, ну, как всегда, объективка. Дальше следует, что поручителями его были Аксентьев.
Да, известный человек, естественно, один из руководителей, кстати говоря, директории 18-го года, эсеровский лидер правых эсеров, да?
Да, и который в эмиграции с Милюковым и сотрудничал, так что это не случайно его вмешательство в судьбу Александра Михайловича, а вторым поручителем был Борис Николаевский, это известный меньшевик и еще более известный историк.
И архивист, кстати, да, собиратель архивов.
Да, да, совершенно выдающийся в этом отношении. Но третий просто, видно, был спонсором, неизвестный нам человек.
Ну и, пожалуй, в завершение, может быть, вы нам расскажете про Евгения Кулишера, собственно, что он успел сделать в завершении их общих работ с братом уже в Америке.
В Америке он выпустил в 43-м году первую книгу. Она называется, она посвящена изгнанию людей в Европе, проблеме беженцев. Там впервые появляется термин «перемещенные лица».
Да, «displaced persons», «дикие будущие».
Да, да, вот он просто прославился этим. Эта книга 43-го года, она получила колоссальную известность, и этот термин, поскольку все послевоенный период, 40-е годы, проблема не разрешалась. В 48-м году выходит его книга «Европа в движении». В подзаголовке указана дата 17-й, 17-й 47-й годы, но на самом деле это больше период. Дело в том, что Европа в движении, но вообще-то Евгений Михайлович предполагал назвать книгу более точно. «Европа и Советский Союз в движении». И как подсчитал один из очень квалифицированных рецензентов, 40% книги, ее объема, занимает материал, посвященный России и Советскому Союзу. И, к сожалению, книга малоизвестна в России. А на Западе она известна, ее цитируют. Но вот как раз русская часть выпала. И что интересно... Очень интересно то, что сделал Александр Михайлович и Евгений Михайлович, потому что речь идет о послереволюционной эмиграции. Эту часть они, конечно, писали вместе. Дело в том, что вот эта рукопись, как пишет Гурвич, которого я упоминал в некрологе Александра Михайловича, первый вариант был закончен. Они готовили издание на французском языке, потом Евгений Михайлович продлил на период войны и послевоенный период. Но вот нам интересно, это как раз с нашей темой связано, гражданской войны, последствия гражданской войны, эмиграция из России. Ну, приводятся разные цифры. Есть цифры до 3 миллионов, есть цифры, которые называют обычно в энциклопедиях от 2 миллионов до 2,5 миллионов. Что же делает Евгений Михайлович? Евгений Михайлович, как настоящий статистик, вот как его учили в Петербургском университете, ведь важна не цифра как сама, а ее составляющая. И тогда очень многое проясняется. Дело в том, что была оценка, составленная заместителем директора Пражского русского архива Изюмовым, который определил численность, если учитывать и тех, кто оказался на Дальнем Востоке, 863 тысячи тогда будет на 22-й год, еще тех, кто гражданства не имел. Но это очень узкое определение. Давайте посмотрим, и следуя за Кулишером, что еще увеличивало эту цифру и что мы не можем не забывать. Были немцы, русские немцы, которые ушли на Запад. Их было не менее 100 тысяч. Это крупная величина. Среди них и были большие мерзавцы, как Розенберг. Вот. Вообще, надо сказать, что немецкая эмиграция состояла из двух групп. Одна группа положительно настроенная к России и русским. Это немцы Петербурга, Петрограда и Москвы. И другая вот эти прибалты. Характерным представителем которых был Розенберг.
Так, у нас две минуты для финала.
Дальше были, надо учитывать, уехавших латышей, греков и другие национальности. Далее, естественно, надо учитывать украинцев и грузин-армян. Да, мы так придем к 1,5 миллионам.
Эмигрантов из территории Российской империи.
Да. Но забывает еще одну группу. 250 000 – это иностранные граждане, которые проживали в Российской империи. И они ушли. Да, конечно, это включалось в население России. И тогда цифра увеличивается до 1 750 000.
Ну, вот это, собственно, тоже один из вкладов героев нашего разговора, семьи Кулишеров, о которых, собственно, рассказывал нам сегодня Марк Тольц, демограф, исследователь из отдела демографии и статистики Института современного еврейства, Иерусалимский университет. Спасибо, Марк. Мы завершаем программу «Цена революции» на «Эхе Москвы». Вел ее Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.